Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу и Леонид Млечин. Леонид, добрый день. Светло, можно говорить добрый день. Все с спокойной душой. Несколько тем есть достаточно важных. Приговор, который на основе вердикта присяжных был вынесен. Я даже не понимаю, почему были сомнения, что вынесет или не вынесет суд оправдательный приговор на основе оправдательного вердикта. Вот если сейчас посмотреть уже спустя практически там, 10 дней, сколько там было со дня произнесения вердикта, как можно на это посмотреть?
Вы имеете в виду дело покушения на Чубайса?
Покушение, да, дело Квачкова и вот других людей, которые обвинялись в покушении.
Позвольте мне для начала поздравить Анатолия Борисовича с днем рождения. Ну, я думаю, что довольно мало
день
людей.
День рождения?
Да, у него сегодня день рождения.
Анатолий Борисович, днем рождения.
Поскольку очень мало людей, я предполагаю, в нашей стране искренне желает ему здоровья и благополучия, я хочу к этим немногочисленным присоединиться, потому что у меня совершенно отсутствует то какое-то безумное чувство ненависти, которое так распространено в нашем обществе. Поразительно, что у людей сложилось впечатление, что Анатолий Борисович у них что-то забрал. То есть у них было ощущение, иллюзия, что им что-то принадлежит. Поскольку моя судьба сложилась иначе, мне до ничего не принадлежало, и сейчас ничего не принадлежит, и никак это изменение не сказалось, то я не чувствую себя обиженным. Второе, что касается Анатолия Борисовича, все люди, которые вот так ненавидят и так разжигают эту ненависть, чудовищно как раз обогатились и стали собственником благодаря Анатолию Борисовичу. Давайте обратим внимание, кто те люди, которые так подпитывают ненависть? Это те, у кого сейчас в руках как раз все природные недра, которые, значит, как бы всем должны были принадлежать.
Третье. Нет, ну а как же, а пенсионеры?
Пенсионеры
люди
стали жертвой, я думаю, вот этой вот постоянно оркеструемой пропаганды. Третье, что меня поражает, что Анатолий Борисович ничего не украл. Если вообще кинуть так взглядом на правящую элиту, то давайте посмотрим, какое большое количество чиновников, побывавших у власти, ушли от власти с полными мешками. Да, они пришли ни с чем, а ушли так хорошо груженные, с трудом таща все это в руках. Анатолий Борисович ничего не украл, это знаю точно, потому что если что-то украл, он бы уже сидел. Уж сколько раз пытались, проникнуть в тайны банковских счетов, я помню, все было, причем все открывали, ничего не нашли. Но самое потрясающее стоит в том, что он держал в руках, еще держит последние, что называется, дни, крупнейшую корпорацию, сравнимую с «Газпромом», с крупной нефтяной компанией. У нас ведь люди ж за такое держатся так, что только за ноги не оттащишь. Он же, проделав реформу, все это отдает. Тут люди бьются за полномочия, за то, чтобы еще 100 компаний присоединить, еще 1000 там вышек каких-то управлять, потому что это все живые деньги. А ты понимаешь, все это, что называется, отдаю, исполнив свою задачу. Поэтому я от души желаю ему благополучия, душевной стойкости и так далее. Хотя ему этого всего не занимать. Он, по-моему, самый ненавидимый человек в стране. Думаю, что даже педофилу, которого недавно судили, так много, такой волны ненависти не испытывал. Чубайсу что только не обещали. Кислотой облить, убить, сжечь, там еще что-то.
Нет, оправданный и, по мнению присяжных, действительно, не участвовавший в покушении, которое было признано реальным теми же самыми присяжными, господин Квачков, он просто все время повторяет, такие люди, как Чубайс, должны быть осуждены и повешены. Это цитата.
Вы знаете, что я несколько лет назад, когда был готов обвинительное заключение, его фактически придали гласности в разных газетах, оно почти полностью, без малых деталей, было опубликовано. Я тогда с ним познакомился, и плюс еще беседовал с некоторыми людьми, которые в тот момент были на месте покушения. Из следственного дела, из обвинительного заключения, когда обычный человек, вроде меня, не юрист, читает, сомнений в том, что эти люди это сделали, не возникает. А почему оправдательный приговор? Мне кажется, не только потому, что, даже совсем не потому, что всем кажется, что любой состав присяжных оправдал бы людей, покушавшихся на Чубайса. Нет, в силу нет. На самом деле следственные органы поработали не очень хорошо. Здесь слабость нашего следственного аппарата стала совершенно очевидной. У присяжных были основания для сомнений.
Да,
и это справедливо.
Да.
Там не было ни одного свидетеля, который бы сказал, да, я видел, как он стрелял. А без этого вся совокупность, вся совокупность собранных ими материалов, все доказательства, косвенные признаки, все как бы вот неопровержимо указывали, да, что эти люди готовили. Но этого действительно для настоящего и реального суда недостаточно. Это вина, я думаю, наших следственных органов.
Сегодня Павел Крашенинников это подчеркивал, и он здесь был абсолютно прав. Еще одно доказательство, что обвинение находится абсолютно не на уровне защиты и не на уровне присяжных. Как интересно, что присяжные не профессионалы. У нас тут был чрезвычайно интересный разговор с Генри Резником здесь, в программе «Народ против». И он продолжался, к сожалению, для наших слушателей и зрителей в кулуарах, но это абсолютно феномен присяжных, это очень интересная вещь. Леонид Никитинский этим занимается сейчас, вот анализом присяжных и как раз феномена. Они показали, что здесь, они показывают, кто сильнее, кто убедительнее.
Я вот этот случай абсолютно в пользу суда присяжных при всем, при всех моих, так сказать, взглядах и убеждениях, потому что у них были основания для сомнения, а для этого и существует суд присяжных. Если есть сомнение в виновности, приговор обвинительный вынесен быть не может. Мы просто привыкли к тому, что судьи у нас выносят тот приговор, о котором договорились.
Самое главное, к этому привыкло обвинение.
Конечно, и все привыкли.
Но обвинение, что оно главное?
Оно вообще не в состоянии поддерживать обвинение в процессе. Это вообще, они в принципе этого не умеют. Их никогда этому не готовили. Они этого не умеют, они к этому не способны. Сейчас численность прокуратуры на 2000 человек увеличена только для того, чтобы подготовить 2000 обвинителей в суде. Но это профессия, которую не освоишь за один день, и приказом генерального прокурора, что ты теперь будешь
понять. Это ускоренные курсы.
Да. Да. Нет, нет, нет. Это серьезная работа. И суд присяжных, прекрасно, что он существует, ставит какую-то преграду на пути обвинительных приговоров, которые не подтверждены всеми обстоятельствами дела.
Существует два очень привычных пути и два привычных для нас объяснения и выхода из положения. Выход первый – попросить гораздо больше денег на следствие и на обвинение, на то, чтобы у нас была и материальная база, и все остальное. Куда эти деньги пойдут, я не знаю. Мне кажется, дело в кадрах и психологии. А второе – давайте-ка мы свернем суд присяжных как таковой.
Ну и катастрофа, бы свернуть суд присяжных, просто катастрофа. Я думаю, что вопрос не в деньгах. Я думаю, что постепенное становление нормального суда привело бы к тому, что и прокуроры стали бы профессионально исполнять свою роль обвинителей, стали бы нормально поддерживать обвинения в суде, знали бы, с чем можно выйти на суд, а с чем нельзя. У нас же обвинение может выйти на суд с чем угодно. Просто со звонком, телефоном, или с уверенностью, что так надо. И так будет, и нет проблем. Они будут знать, что с этим объемом доказательств они могут выйти на суд и убедить присяжных, а с этим они не могут, и все. И процесс рассыпается. Но это часть общего развития общества. Тут.
Наталья говорит, несколько присяжных сочли это инсценировкой. Да, четверо.
А инсценировкой покушения?
Да.
Ну, я думаю,
четверо, 8-4 там было, да. Наталья, если я не ошибаюсь.
Разумные сомнения должны присутствовать. Любой, кто захочет, может поднять газеты, почитать. Там все совершенно четко и ясно описано. Там не пахло никакой инсценировкой. Это было серьезное преступление. И оно свидетельствует о самом главном, что осталось за фокусом, вне фокуса внимания. То, что фактически может в стране существовать вооруженное подполье, вооруженное подполье, которое может совершить террористический акт в отношении охраняемой персоны государственного деятеля. Я думаю, это довольно страшная вещь. Такое подполье должно быть обязательно объектом расследования, исследования, агентурного проникновения специальных служб. Такая группа существовала, если туда спецслужбы не проникли, значит, и они еще у нас не шибко-то хорошо работают, хотя пребывает постоянная уверенность, что они лучше всех в стране работают, и от них и держат на крюке еще нашу страну.
То, что многие говорили, что это инсценировка, потому что тут как бы специально не попали, слишком малый был заряд, и вообще взорвалось ни там, ни этак. Если мы вспомним историю, множество неудачных покушений того же самого Александра II перед тем, что было удачное, они не свидетельствуют о том, что это была инсценировка или что не было того же самого подполья.
На Гитлера было совершено несколько десятков покушений, ни одно из них не увенчалось успехом. Ну, да. В каждом из них участвовали офицеры-профессионалы. И все, судьба. Угу. Вот, что касается
что,
того...
Что Штауфенберг нарочно, нарочно поставил не на ту сторону.
Да портфель. Там была масса историй, да. Когда подсунули в виде взрыватель, в виде бутылки коньяка, и когда самолет взлетел, он должен был взорваться, а он не взорвался, потому что в тот день испортил систему отопления в кабине самолета фюрера, и холодные температуры, и взрыватель не сработал. Да ну, господи, сколько случайностей. Нет-нет, там все было очень серьезно. Если бы случайность спасла, Чубайс. И если бы не было бы этих «Жигуленка», и если бы водителя машины не вильнул, то взрыв пришелся бы под машину. Машину бы развернуло, и дальше бы из автоматов ее расстреляли. Обстреляли машину, и первую, и вторую. Все, мало кто знает, что вооруженные охранники были только в машине у Чубайса, а вторая машина сопровождения, она была с людьми без оружия. Они даже отстреливаться не могли. Они преследовать потому не могли людей. И упустили.
Марина говорит, ну как мог Квачков, там специалист спецслужб по подрывному делу, так сплоховать? Так доказано то, что присяжные посчитали, что покушение было 8-4 и 9-3, что Квачков в нем не участвовал там, и не готов.
Там был заложен вот очень профессиональный, простой, сохранявшийся длительное время в зимних условиях заряд. То есть сделано это все было профессионально и хорошо. А думать тоже, что каждый профессионал супер такой. Давайте оглянемся вокруг себя и посмотрим, вот каждый ли профессионал вокруг нас такой супер в своей работе. Не надо думать, что если человек служит где-то в спецслужбах, сейчас не имею в виду никого персонально, то он вот гений, как в кино. Но это происходит.
И что не бывает никаких случайностей.
И как раз все дело стоит в том, что вся жизнь спецслужб стоит из постоянных случайностей, и поэтому успехов так мало. Ну, жизнь такая. Тут даже спецслужбы винить не приходится. Масса случайностей. Жигуленок, машина вильнула, взрыв в стороне, и все. И машина Чубайса уезжает.
Баскам пришлось для верности заминировать целую улицу, если я не ошибаюсь.
Ну, когда взорвали премьер-министра Бланка,
да. Карл-Ван,
ну, да. Это давайте все-таки были... Это был 73-й год, если не ошибаюсь. Да. Это в те времена терроризм еще только начинался, еще все было впереди, в том числе какие-то умелые действия водителей и так далее. Все впереди было. Конечно, машин там на другую улицу.
Его на балкон. На балкон забросил тогда.
Бланка, по-моему, звали.
Так, а как же дело писателя? Возвращаемся там к образу Анатолия Борисовича Чубайса. Ведь сам Чубайс признал, что они эти миллионы получили просто так. Это книжка с завышенными гонорарами.
Я помню очень хорошо. Деньги, кстати, вернули, да.
Да.
Много ли тут Тови денежек
это,
вернул?
Во-первых, и тогда казалось, что это все такое ужасное, чудовищное. И неправильные.
Счета Анатолия Борисовича, я помню, это же были тогда еще это было достаточно гласно, проверялись просто под микроскопом. Каждую запятую и копейку. Ничего не нашли, да. Не уверен, что многие чиновники последнего времени выдержали бы такую проверку. Как-то я сильно сомневаюсь.
Ян говорит, почему-то на ты. Ян, есть у вас ли они знакомый?
Нет,
Ян?
Нет, ни одного, да.
Тогда он почему-то обращается на ты. Ты все так описываешь, ну, как свидетель.
Ну, вообще, у меня такая профессия. Я как этот самый все пишет книжки, снимает фильмы, и, в сущности, стою свидетелем. Я даже иногда там, про Сталина, про Черчилля, про Рузвельта, как будто я там находился. Ну, я стараюсь вникать в материю. Но в эту материю может вникнуть каждый. Да. Все открыто было.
Вот интересно, вот ненавистники Чубайса такие, и те, кто радуется, что оправдали Квачкова, я тоже, на самом деле, радуюсь, потому что это значит, не доказано было. Они почему-то, большинство из них уверены, что Квачков все-таки участвовал и готовый.
Ну, это чудовищное состояние психики людей, при котором люди готовы убить человека без суда и следствия. Анатолия Борисовича Чубайса никто не судил, и приговаривать его к смерти никто не приговаривал. Люди готовы в своем воображении приговорить кого-то к смерти и сами готовы исполнить приговор. Это чудовищно. Вообще средневековое такое состояние ума, там, когда ведьм жгли и так далее. Многим людям не мешало бы вообще подойти к зеркалу, протереть лицо в умывальнике холодной водой, посмотреть на себя внимательно, немножко успокоиться. Вообще всему нашему обществу не мешало бы немножко успокоиться. Повышенный градус агрессии агрессии, он везде ощутим. Вот в метро, когда едешь, я все в метро езжу, да, в автобусах мало, а в метро все время. Есть такое, готово выплеснуть. Надо чуть-чуть вообще нам всем охладиться.
Еще один побочный, а может быть и основной эффект этого следствия и суда над Квачковым, это появление проартикулированного и ясно выраженного намерения, мнения. И вот то, о чем вы говорите, что возможно вести в стране, которая не ведет войну, войну партизанскую, в чем и состояла беседа того же самого Квачкова с Сергеем Пархоменко здесь у нас. Он постоянно настаивал на то, что это справедливо и возможно, и считал, что уже идет война. Вот то, что это за 3 года сейчас было многократно сказано, и все четче и четче за это время стало формулироваться, каков характер этого эффекта? Потому что эффект налицо.
Ну, некоторые вещи, мне кажется, опасно даже говорить. Вот, скажем, нельзя говорить о наркотиках, потому нельзя, то есть рассказывать, есть наркотики, вот такие-то, сякие, потому что кто-то не знает о них, может соблазниться. Вот рассказами о том, что надо вести партизанскую войну, что это оправдано или еще что-то, такие разговоры не должны звучать в эфире, на мой взгляд, потому что они возбуждают слабые умы, а слабые умы у них у нас есть, обостренным, с обостренной ненавистью ко всему окружающему, и они думаю, что в самом деле это она. Вот я говорю, что та группа, которая покушалась на Чубайса, сейчас без имен говорим, да, поскольку эти оправданы, другая не найдена, других нет, да, но группа была. Это чисто воды вооруженное подполье. Причем там ведь расследование показало распечатка телефона, они же по мобильным телефонам разговаривают, то есть это была организованная группа, она действовала на протяжении достаточного времени, в одну минуту нельзя организовать покушение. Значит, существовала вооруженная группа. Как так могло произойти, что органы госбезопасности такую группу не засекли, не проникли и не предотвратили? Значит, возможно появление другой группы. У нас достаточное количество оставшихся без дела профессионалов этого рода, которые скучают, ненавидят всех, потому что жизнь не сложилась лично, еще какая-то. И это серьезная опасность. И у нас для этого суд огромные органы госбезопасности, которые вместо того, чтобы ловить там, ученых-экологов или еще кого-то, занялись бы реальным делом, обезопасили бы собственных руководителей, между прочим, и нас всех от такой опасности.
Ну, бывший глава ФСБ, директор ФСБ господин Патрушев постоянно нам периодически предоставлял отчеты с огромными цифрами о предотвращении терактов, раскрытии террористических сетей и прочем. Если засыпал нас просто
цифры. Что такое предотвращенный теракт? Значит, пойманы люди, они арестованы, предъявлены обвинения, и они переданы в суд. Вот с этой минуты можно сказать, что речь идет о преступлении, которое вот совершено, раскрыто. Теперь будет суд решать, что, кстати, было оно или нет. А сообщение в отчете, что мы раскрыли, предотвратили или еще что-то, это ничего не значащие цифры. Я не знаю, что такое. Я в советские времена, очень я любил пограничников, ездил, значит, на разные погранзаставы, проезжаю на морскую заставу, и там, значит, начальник отряда говорит, у нас была провокация. Я говорю, что случилось? Спускались туристы иностранные по трассе, стоял наш пограничник, они ему коньяк предлагали и сигареты. Это была провокация. Они доложили об этом в Москву, там это в отчет и так далее. И когда до Политбюро дошло, то речь шла, видимо, уже, так сказать, о пресеченной вообще попытке не знаю чего. Так что вот таким отчетом я отношусь с некоторым сомнением.
Был ряд таких показательных убийств от Литвиненко до Ани Политковской. И одна из версий, ходячих версий, потому что другой, честно говоря, никакого подтверждения еще нет. Там кто берут, кого-то берут, кого-то отпускают, кто-то где-то бегает, кто-то где-то скрывается, кого-то не выдают. А что существует достаточно сильное вот это, не только занимающееся бархатной приватизацией, но и занимающееся более серьезными вещами, отставное корпус спецслужб.
Я в это не верю.
Нет.
Я в это не
верю. Здесь нет, да? Да?
Нет, я в это не верю. Во-первых, они на это не способны. Просто это не способны. Никогда такого не было. Но отдельные группы людей, часть из которых когда-то носила погоны, у нас занимаются преступным бизнесом, а некоторые и сейчас носят погоны и занимаются преступным бизнесом. Вот арестовали 2 майоров, которые должны были заниматься расследованием преступлений в экономической сфере, а они вымогали взятку в 1,5 миллиона евро.
А знаете, а масштабец какой? А знаете, на чем я себя поймал? сегодня, слушая эту новость, я сегодня поймал на том, что мы дошли до такой ручки, что мы не знаем, как на это реагировать. Даже журналисты, не просто слушатели, которые должны быть осведомлены чуть-чуть подробнее. Но мы не знаем, как реагировать. То ли это действительно взяли взяточников,
То ли кого-то сдали, да.
То ли есть два в каком-нибудь подразделении, два самых честных человека.
Или два лагеря, которые...
Да, или два единственных там честных человека в подразделении НН, которых подставляют просто на этих вещах.
Третье. Я предполагаю, что просто существуют две противоборствующие группы, что-то не поделили и кого-то, значит, посадили. Ну, так, во всяком случае, из предыдущей истории, скажем, с арестом генерала Бульбова и все прочее, становится ясно, что, скорее всего, вот это. Но меня потрясла машина. Масштаб суммы взятки. Mm-hmm. Она, видимо, показательна. Таковы сейчас масштабы вот этих вот операций в сфере органов безопасности. То есть они такими суммами сейчас оперируют.
Нет, инфляция, мы же знаем. Повысились цены на нефть, на продовольствие, инфляция.
Ну, 1,5 миллиона евро, знаете, для меня это очень большие деньги. Ну, вот эти какие-то истории, там 2-3 тысячи там, мои коллеги дают там милиционерам, когда там задерживают, там превысил скорость или еще что-то. Ну, вот это вот, в моем представлении, это сумма взятки.
У нас воображение просто нет, как
никак,
у Шуры Балаганова.
Абсолютно. Эти люди живут в новом мире. Но это, понимаете, я что хочу сказать, это масштаб. И вот в этом мире они живут, такими суммами они оперируют, и этим они занимаются. Вот ведь что дело. И никто ведь не скажет, что это были единственные случаи. Это те, которые сегодня, вчера арестовали. А завтра кого они арестуют? С какими суммами? Вот мы о чем говорим.
Я прочту перед перерывом, прочту, на мой взгляд, самое интересное определение, что такое дело Квачкова. Это профессиональная, Светлана пишет, это профессиональная провокация антироссийских сил против военного специалиста, занимающегося проблемами военной реформы.
Я поздравляю.
Нужно ли комментировать? Мне кажется, не нужно. Давайте мы сейчас прервемся на некоторое время, обдумаем, а потом еще у нас будет 10 минут программы «Особое мнение».
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем. Леонид Млечин. Несколько европейских у нас событий произошло за это время. Вступает в действие Косовская конституция, которую далеко не все признают, и одновременно ответ Белграда, идея создания и уже мероприятие по созданию сербского парламента Косово. Что это за этап событий у нас сейчас?
Я думаю, что это все-таки арьергардные бои. Раздел этот состоялся. Думаю, что обратного пути уже нет и невозможно. Кто бывал в тех местах, знает, что там был такой накал ненависти, который очень нескоро утихнет. За это время уже устоятся эти государства отдельно. Но это арьергардные бои, потому что для многих это невыносимо. Для многих сербов это невыносимо. Для многих сербских политиков это реальная возможность о себе заявлять. Для других это вынужденная необходимость так действовать. Ну да, его... признала Косово, кстати говоря, не так много, там порядка 40 государств, не так много. Но назад, я думаю, что это совершенно...
А дальнейший раздел самого Косово на сербскую часть и албанскую, так
думаю,
условно говоря.
Думаю, что этого не будет. Этого, думаю, не будет. На это уже никто не согласится. Это будет такое тлеющее место достаточно долго, но думаю, что там никаких уже ни боевых действий, ничего такого не будет.
Нет, боевых действий, ну, дай бог, не будет. А вот, например, существует сербский парламент. Как, например, существует ведь такое полуформальное... скажем, орган такой в Крыму, как Меджлис крымско-татарского народа.
Ну, есть правительство Абхазии в изгнании на территории Грузии, там в Кадорском ущелье где-то оно находится, да. Ну, находится и находится, да. Это для успокоения души делается, а не для чего-то реального. Так и это сербский парламент Косово тоже для успокоения собственной души. Я понимаю, что душа растревожена и требует какого-то успокоения. Практических последствий, я полагаю, иметь не будет, да. И никто на самом деле в этом уже не заинтересован. Даже Россия просто находится в идеальной позиции, российская внешняя политика. С одной стороны, можно замечательно гадить Западу, с другой стороны, делать приятные сербы. На самом деле ничего не делать. Тоже, в принципе, не очень хорошо для великой державы просто ничего не делать. Ну уж такая у нас позиция, да. Ну, кстати говоря, может быть, вообще говоря, знаете, я тут одну вещь подумал. Вот сам факт избрания Медведева, между прочим, привел к тому, что у нас в стране есть два человека, которые могут говорить самостоятельно, ни с кем не советуясь, так? А вокруг них еще. У нас, в принципе, мы вернулись к определенному плюрализму. Пока плюрализма не так много, но мы к нему вернулись. И сразу же за этим, смотрите, сколько появилось, то есть у людей накопилось, появилось вдруг разные мнения. То есть у людей накопилось желание что-то по-другому.
Мы не станем политически взрослыми, пока у нас не произойдет 140-миллионная смена президентов.
Ну нет, вот видите, всего-навсего, вот всего только две фигуры появилось. Значит, сразу возник плюрализм. Смотрите, разные зазвучали голоса. Заметно очень в большой политике и в средствах массовой информации, это первое. А второе, интересно, что все эти голоса звучат в пользу некой либерализации, демократизации. Вот Шаймиев сегодня выступил и сказал, что президент не имеет права распускать местные органы власти. Правильно сказал. Но он молчал все эти годы. А сейчас сказал. То есть вдруг образовалась возможность. Все заговорили. И что интересно, все хотят какой-то либерализации. И, между прочим, во внешней политике вот было заседание научного совета при министре иностранных дел нашим, на котором говорится не об ужесточении политики, а о том, что перегнули палку слишком. Палку перегнул идеологический аппарат при телевидении, который руководствовался не интересами внешней политики и не дипломатами определялся, а некоторыми фигурами, там, скажем, из прежней кремлевской администрации. И загнали градус такого антизападного, антиамериканизма очень далеко. Поставили внешнюю политику в дурацкое положение. И дипломаты тоже хотят нормализации, тоже хотят некой либерализации. Очень интересно. Поэтому, возможно, кстати, будет немножко меняться и политика наша. Более, что она более разумная.
Два спокойно. Вопроса здесь. Ну вот, замечательно, только это не так пишется. Если вы хотите Хопсхейфер подписаться, то это не так пишется. Но это может быть... Да, нет, это СМС-ка, так что вы неправильно написали сами. Обратного пути и в Абхазии нет, считает.
Ну, возможно, да. Возможно, да.
Скорее всего, возможно, скорее да. всего, возможно и нет, но там еще на несколько такой вот стадии, где возможны переговоры.
Ну, я вообще сторонник замораживания этих конфликтов до бесконечности, пока эмоциональный компонент не исчезнет. Во всех этих конфликтах, Приднестровском, Абхазском, Нагорно-Карабахском, Осетинском и Косовском, я тоже был сторонником того, чтобы заморозить до бесконечности, пока вот эмоции утихнут.
А не может ли это напоминать такой элемент хасавюртовских соглашений, как отложенное определение статуса Чечни, когда это было, если помнят, что это вот как раз с 96-го года это начиналось.
Ну, ни одна ситуация не похожа на другую на самом деле.
Или там нервы не выдержали?
Нет, там был другой, там была сильная Россия, которая не захотела с этим смириться. У Грузии, у Нагорного Карабаха, у Азербайджана или у Молдавии нет таких возможностей, вот и все. Надо смотреть реалистично на все это. Да. Ни один конфликт не похож на другой. Косовский не похож на абхазский, на горно-карабахский, на приднестровский на самом деле. Там, ну, есть сторонник того, что там, где можно заморозить, пусть вот будет как сейчас, не нагнетать там только напряженность.
Заморозить, но разводить людей...
Во что бы то ни стало. Не, вот вводить...
Недопущение конфликта.
Вот вводить железнодорожные войска в Абхазию не надо. Хотим помочь? Отправьте на компания строительная железнодорожная, пусть отправляются и строят железную дорогу. Военных водить не надо. Сбивать летательный аппарат не надо. Ну и летать не надо. Ну, надо только действовать со всех сторон.
Наталья из Омска спрашивает, а как косовские спортсмены будут выступать? Да пока никак, они, по-моему, федерации пока не...
Ну, сейчас Косово маленькая страна, вообще говоря, и еще там, думаю, что не до спорта, хотя думаю, что они будут к этому стремиться. Вообще для многих стран, которые не признавались, спорт был дорогой вперед.
Знаете ли, они, есть феномен бывшей Югославии, вот не дай бог, там, если она раздробится на уровень деревни, ну, даже, то там и в деревне будет работоспособная спортивная команда. Ну, баскетбольная, футбольная, будет тут же. Ну, это феноменальные люди.
Ну, это способ вообще признания. Так народный Китай через спорт заставил себя признавать, так действовал. Бывшая ГДР, которую не признавала Европа, спортивные команды стали о себе заявлять и признать. Ну, это нормально. Да. Это самый хороший путь, дай бог.
Еще один нюанс. Вот утверждает вот Илья, говорит, разве Хашим Тачи не преступник? Вот очень это обострилось после того, как написала у нас Карла Дель Понте, написала о тех подозрениях, о тех материалах, которые существовали о преступной и действительно жуткой деятельности албанского.
Когда Дель Понте писала, что Милошевич преступник, здесь кричали, что она наемница Запада, негодяйка, верить ей нельзя. Когда она примерно то же самое, в меньшей, кстати, степени, написала про албанских руководителей, стали аплодировать, говорить, какая она молодец. Во-первых, это тут какое-то единое однообразие, как у нас говорил военный начальник.
Да, да, да.
Во-вторых, она тот Гаагский суд, что бы здесь про него ни говорили, работает хорошо и профессионально. Когда у них был объем доказательств, с которым можно выйти на процесс, они человека выводили на процесс.
Причем нет объема. Милошевич и босняки всевозможные.
Боже мой, босняки, хорваты, все там были. Сербов больше, но Сербия больше.
Вот самое главное, я понял, для чего вопрос. Вот буквально 20 секунд. Почему этот вопрос задают Илья и другие? Вопрос в том, хватит ли, если будут доказательства, хватит ли мужества его посадить?
Конечно, хватит. Они не посадили только тех, кого скрывают, Караджича и Младича. Всех остальных, они всех находили. Одного хорватского генерала бог знает где нашли, на одном острове. И заставили, все-таки привезли и посадили на скамью подсудимых.
Ну что ж, будем надеяться, что все действительно, если...
Там профессионалы.
Если преступник должен сидеть.
Гаги вне зависимости, работают профессионалы.
Найдут другую политическую силу в Косове.
Заста Косово выдаст. Выдаст.
Слишком обязаны.
Выдаст.
Кстати говоря, Леонид Млечин. И особое мнение. Спасибо большое. Всего доброго.